Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. И также со мной мой коллега Данил Гусельников. Данил, привет.
Приветствую, Олег.
Более 1 миллиона семей могут лишиться своих квартир из-за того, что приобрели жилье в домах-самостроях. Статистику приводит Всероссийский центр национальной строительной политики. Появляются незаконные здания разными способами. Застройщики дают взятки чиновникам, используют юридические пробелы в надежде когда-нибудь получить разрешающие документы.
Да, любопытную статистику приводит вот этот самый Всероссийский центр национальной строительной политики. Это, значит, общественная организация, которая вот занимается тем, что, ну, помогать хочет людям, которые купили квартиры в домах-самостроях. Так вот, значит, в реестре этой организации, реестр незаконного жилья, создали там более 40 тысяч подобных объектов, подлежащих сносу. Большинство таких зданий возводится без получения разрешения на строительство на землях, в общем-то, предназначенных либо для частных домов, либо, например, для ведения сельского хозяйства. И это как раз те документы, которые очень часто не смотрят люди, планирующие покупать квартиру. Почему? Не знаю, потому что вообще-то уже давным-давно известен этот список, который вроде как нужно посмотреть. Так вот, самые, значит, большие проблемы, это, по словам Всероссийского центра национальной строительной политики, в Дагестане, Крыму и Краснодарском крае.
Ну, ситуация в каких-то примерах, может быть, нагляднее будет казаться. Есть какие-нибудь интересные такие примеры характерные?
Есть несколько примеров, в частности, например, в Геленджике. Ну, таких примеров на самом деле очень много, не только в этом городе. Но суть одна и та же. Если разрешение на строительство не будет получено, то все люди, в конце концов, окажутся на улице. Там 400 квартир, 500 квартир, большие дома строятся. Не только вот, как мы часто это привыкли видеть, двух-трехэтажные дома, которые выстроены где-то в частном секторе. Это понятно, это уже вроде как даже никого не удивляет. Но когда многоэтажки становятся заложниками...
Причем многоподъездные
вот
эти... многоэтажки.
Да, да. Вот тогда это уже страшно, потому что тут одновременно могут лишиться жилья достаточно большое количество людей. Ну, миллион вот по подсчетам по всей стране этого центра.
Цифры ужасают, конечно. У нас есть возможность ситуацию прояснить вместе с собственным корреспондентом РИА Новости в Краснодарском крае, Адыгее, Михаилом Волкодавом. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как вот реагировать, ну, как вы в первую очередь реагируете на то, что, значит, назвали Краснодарский край в числе проблемных регионов по домам-самостроям. Как обстоит ситуация у вас в регионе?
Коллеги, ну, я хочу сказать, что в принципе это закономерно, да, такой рейтинг, он закономерен, потому что регион в последние годы стал очень популярен для переезда сюда из других регионов России. Я помню, буквально 3 года назад на День города Росстат вручал главе мэру сертификат о том, что это миллионник. Сейчас вот буквально пару недель назад уже губернатор Кубани объявил, что по предварительным итогам переписи в Краснодаре уже 1 650 000 жителей. Это предварительные итоги, но тем не менее, вот представляете, прирост, да, 650 000 за 3 года. Поэтому, соответственно, и число проблем, количество этих проблем и важность этих проблем, они тоже, соответственно, нарастают. Это конкуренция, скажем, ну, так образно, но тем не менее это так, да, это конкуренция за место под солнцем в определенном виде. И конкурируют здесь не только те, кто приезжает, но и те, кто пытается здесь строить бизнес. К сожалению, не всегда...
Чистоплотный бизнес, да, этот получается, не всегда.
Не всегда он чистоплотный, причем далеко не всегда. Ну, к сожалению, вы мне сейчас... У меня цифр сейчас свежих...
Михаил, а вы расскажите лучше, вот, может быть, о конкретных случаях, о которых вам просто приходилось писать, там, или снимать, или слышать, вот просто о конкретных вещах.
Ой, коллеги, ну, вы знаете, вот в Краснодаре у нас есть это прям место, это целый микрорайон, который построен, микрорайон многоэтажек, да, фактически построенных на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Это так называемый музыкальный микрорайон. Он так называется, потому что там улицы названы в честь композитора. Там Мусоргского, Данаевского. Но это уже притча во языцах стала. Ее уже кто только об этом не писал, не снимал. Ну, честно говоря, это просто кошмар какой-то, который похож на... Ну, не знаю, я не был в Бразилии, да, и фавелы не видел, но это дома, которые стоят с нарушением там отступов друг от друга. То есть в случае там необходимости возникают большие проблемы там с проездом грузового транспорта. Там в связи с тем, что не было соответствующей планировки территории, там не было дорог, находящихся в муниципальной собственности. То есть, собственно, эти дороги, да, они принадлежали конкретным земельным участкам. И там невозможно было сделать дорогу. То есть сами люди, понятно, ее не делали. Они требовали, чтобы власти начинали решать проблемы, да, там, в частности, проведения дороги. А власть этого не могла делать, потому что у них на балансе эти земли не находились. Потом, ну это же кошмар, когда многоквартирный дом, и у него септик.
И это все чтобы вы понимали, септик это своего рода канализация локальная, которая обычно для частных домов используется, правильно?
Абсолютно верно, да, это то, что используется для частных домов. Я сам, кстати, вот в молодости, мне приходилось жить, ну это была не моя квартира, а какое-то время проживал в таком вот, о доме, который построен на участке под ЖС, и в доме был септик. То есть туда приезжали регулярно машины, откачивали.
Михаил, а как люди вообще покупают квартиры в этих домах? Ну, то есть ведь можно, я условно так представляю себе, приехать, посмотреть, и если между домами, ну, вместо 45 метров положенных, там, 2 метра, ну, наверное, не стоит здесь покупать квартиру.
Я вам расскажу просто рассуждение, да, это мои знакомые, которые купили квартиру в таком доме, рассуждения были очень простые. Мы или покупаем вот за 600 тысяч вот это, ну это на тот момент, да, мы или покупаем квартиру за 600 тысяч с риском, что возможно когда-нибудь там к нам обратятся с иском о сносе или еще, или мы будем всю жизнь иметь проблемы с этой канализацией, у нас будет все время выбивать электричество, потому что не предусмотрены мощности под такую нагрузку, и вообще никакая инфраструктура не предусмотрена под проживание такого количества людей, там, либо мы не покупаем квартиру вообще. Ну, то есть, по моему мнению, люди покупают это жилье не от хорошей жизни, они покупают их, ну, просто чтобы иметь квартиру, иметь крышу над головой. Но, к сожалению, как это часто бывает, да, богатый живет дешевле, а бедный живет дороже. То есть они мало того, что свои небольшие накопления вкладывают в это некондиционное жилье, так потом эти же накопления, они еще и теряют.
Но проблема-то в том, что в любом случае может получиться так, что ты и эти 600 тысяч потом просто-напросто потеряешь, окажешься на улице и останешься ни с чем. Это тоже надо,
да,
учитывать.
Так и происходит.
Почему-то на это внимание не все обращают.
Они даже, вы знаете, они даже часто очень осознают, что это может быть. Но у людей просто в большинстве случаев у них нету другого выхода.
Понятно. Михаил, спасибо вам большое за комментарии ваши, которые, собственно говоря, приоткрыли глаза на то, что происходит в Краснодарском крае. Собственный корреспондент РИА Новости в Краснодарском крае Дегей Михаил Волкодав был с нами на связи.
А я еще несколько фактов интересных приведу. Значит, как организовано вот это строительство домов, которые в конечном итоге признаются незаконными. Ну, как правило, все очень просто. Берется земля, вот ИЖС или сельскохозяйственная, значит, потом в соответствующие органы выплачивается некое вознаграждение, и претензий никаких у этих органов не возникает.
Ну, некоторое тут, вознаграждение. Что вы имеете в виду, Данил?
Я аккуратно обхожу, да, слова и названия конкретных органов, потому что в каждом конкретном случае это, видимо, разные органы. Так вот, значит, если вся эта схема работает, то когда-нибудь жильцы по суду могут признать свой дом безопасным для проживания, соответствующим градостроительным нормам, получить документы, прописаться и, в общем, жить как белые люди, что называется. В противном случае, если там примерно, вот называют, 10% от стоимости возведенного дома нужно занести, если этих денег не хватает, и больше никто ничего не занес, то очень часто все заканчивается плачевно. Вот. Признаются, вот как пишут коллеги-журналисты, 2-3 дома из 10 самовольно построенных только вводятся в строй.
И наверняка, когда покупатели, собственно говоря, уговаривают купить все или другие квадратные метры, и говорят, что не волнуйтесь, в любом случае, через какое-то время дом признают нормальным, совершенно спокойным, можно будет жить. С нами на связи член Совета и председатель Комитета по строительству Московского отделения «Опоры России» Олег Филиппов. Олег Игоревич, здравствуйте.
Добрый день всем.
Олег Игоревич, подскажите нам, пожалуйста, вот, значит, сравнивают журналисты, как решена была проблема незаконного строительства на юге, значит, России, и как она решается в Московской области. Очень интересно понять, как все-таки в Московской области смогли решить вопрос, насколько я понимаю, с незаконным жильем.
Ну, как показала пока, решение таких очень деликатных вопросов в основном является ответственностью органов исполнительной власти субъекта федерации. Конечно, мы можем говорить о судах, конечно, мы можем говорить о гражданских градостроительных кодексах, но там, где исполнительная власть более развернута не по формальному признаку, а по фактическому гражданам, там эта проблема решается. Ведь все знают, что и в Московской области, и на юге, везде были свидетельства о собственности. Ну, в каких-то случаях они были зарегистрированы.
В каких-то случаях, видимо, не были зарегистрированы. В каких-то случаях не
зарегистрирована исполнительная власть.
Какие-то проблемы со связью у Олега Игоревича. Перезвоним ему, пока обсудим эту тему, Олег, вместе.
Да, я пока лишь единственное, что мог понять, по всей видимости, руководство Московской области ресурсов больше для того, чтобы вот такие деликатные вопросы, да, там, с решением дом жилой, нежилой, таких ресурсов больше и возможностей, по всей
тут
видимости, больше.
Помимо ресурсов, мне кажется, еще нужно некое желание, в общем, разобраться, потому что как издревле на Руси повелось, из Москвы, значит, тут власть, тут все видно, а где-то вот там подальше, может быть, и не заметит. Но на самом деле вот в Подмосковье, как я тут узнал на днях, очень большая была проблема не столько с жилыми домами, пустышками, условно так назову их, а, скажем так, с торговыми центрами незаконными. Так вот, представляешь, было создано приложение, в которое можно было зайти, сфотографировать это самое, вот какое-то строительство, которое началось рядом с твоим домом, информацию отправить в администрацию, и администрация уже, собственно говоря, говорила, действительно это законно, что-то строится или незаконно, и в дальнейшем уже принимала решение.
С нами вновь на связи Олег Филиппов, член Совета и председатель Комитета по строительству Московского отделения «Опоры России». Олег Игоревич, слушаем
вас. Да, добрый день. Да. Добрый день. Так вот, в тех субъектах федерации, где власть работает не по формальному признаку, а именно развернута на встречу гражданам, о чем отдельно отмечал президент России, там, конечно, эти проблемы решаются с удовлетворением максимальных интересов граждан. Понятно, что любую ситуацию, мы знаем, можно развернуть в любом направлении. Не нами придумана поговорка «закон как дышло, куда развернул, туда и вышло». Но если есть объективная необходимость, а с нашим жилищным фондом она есть всегда, то в Московской области здесь подошли более конструктивно. И меньшее число граждан, к сожалению, к великому, лишились из-за, в том числе, и нерадивости и застройщиков, а может быть где-то и нерадивости чиновников, потому что бумага, подложенная под сукно, может сыграть свою роковую роль в приобретении либо в сохранении жилья. Мое мнение, что во-первых, что касается граждан. Конечно, нужно проявлять должную осмотрительность. Конечно, если есть заманчивые предложения, и застройщик говорит, я сделаю одно, второе, третье, лучше соизмерять те выгоды, которые получаются с таким спорным жильем, с теми рисками, которые можно понести впоследствии. Ну, а с точки зрения исполнительной власти, вернее, обращаясь к власти, я хотел бы сказать, что надо идти по примеру Московской области, ну и, конечно, Москвы, и других крупных федеральных центров, где в процессе реновации, где в процессе комплексного развития территорий интересы граждан ставились далеко не в последнюю очередь.
Олег Игоревич, подскажите, пожалуйста, а вот что касается информации, которую распространяют средства массовой информации по поводу того, что, значит, взятки дают у нас, и поэтому появляются эти дома. Как вот с этим бороться-то?
С этим бороться, для того, чтобы с этим бороться, граждане России платят налоги. Органы прокурорского надзора, органы Министерства внутренних дел. Все должны заниматься предписанным им законом делом. Слухи – это одно. Но ведь мы с вами знаем, одно дело слухи, но кто из граждан пойдет и заявит? Понятно, что есть определенная доля опасений. Понятно, что есть, не дай бог, лжесвидетельство. Но я считаю, что бороться должны именно те органы, которые этому предназначены. С подачи заявителей. А заявителям в данном случае надо обеспечить максимальную безопасность.
Ну тут, только мне так кажется, заявитель-то, в общем-то, не будет знать о том, там, застройщик чего творит. А вот другое дело, когда заявитель непосредственный, ну, назовем его гражданином уже, без возможности того, что он там заявление какое-то написал. Что ему делать в том случае, если он, ну, уже, в общем, проморгал, просмотрел, купил вот такую квартиру, которая оказалась на землях сельхозназначения, например, построена, и ситуация сложилась негативным образом, и теперь его выгонять.
Тяжелый вопрос на самом деле. И судебная практика, к сожалению, не в пользу граждан, потому что все, на чем зарабатывают недобропорядочные заказчики, застройщики, строители, оно, к сожалению, кроется в одной фразе. Не проявил должной осмотрительности. Это именно тот случай, когда у семьи или у гражданина горящий случай, и вроде бы все проверил. Но не могут быть люди профессионалами. И не все могут позволить себе заплатить профессиональному риэлтору за проверку сделки. Иногда надеяться на себя. Поэтому, к сожалению, здесь, так же, как и в кредитах, вот мой совет, лучше лишний раз 77-й проверить, может быть, обратиться к кому-то, и обязательно и в первую очередь проверять все на официальных источниках информации. На сайте Росреестра, если есть декларация у застройщика, декларацию, эту декларацию проверить на Росреестре, позвонить на горячую линию Росреестра. В каждом субъекте федерации есть горячие линии по застройке, по комплексному развитию территории. Но лучше проверять, потому что суды относят это все к недолжной осмотрительности приобретателя.
Да, понятно. Олег вот Ильич, раз понятно, что в любом случае те, кто собирается покупать квартиру, самому все лично проверять, да, просто вот всю подноготную знать.
Да, все
спасибо.
И свалят все на гражданина.
Спасибо вам огромное. Олег Филиппов, член Совета и председатель Комитета по строительству Московского отделения опоры России, был на связи со студией «Радио Спутник».
Слушай, ну вот я должен сказать, что 1 миллион семей в таком случае, ну, судя по тому, что мы тут обсуждали, окажутся все-таки на улице. Возможно. Но на самом деле вот тот же самый Всероссийский Центр национальной строительной политики предлагает этот список, который они подготовили из 40 тысяч подобных объектов, признать, ну, как бы, ну, я так по-простому скажу, да, государственным. То есть придать ему официальный статус, и вот тогда вот новый виток решения проблем этих дольщиков, он, значит, может быть как-то раскручен.
Скажем так, появится время для того, чтобы решить все-таки этот вопрос, скажем так, больше в пользу тех, кто квартиру покупал.
Да. Кстати говоря, Генпрокуратура заявляет о том, что они очень пристально следят за всеми подобными случаями, и в частности, если еще нет решения суда о том, что дом признан незаконной постройкой, то они, в общем, стараются так или иначе, ну, не обидеть людей. Вот такая у них позиция. То есть, ну, да, пользу людей
какой-то выбор сделать. На улицу выгонять, конечно, не хочется.
Да.
С нами на связи адвокат, вице-президент гильдии российских адвокатов Евгений Корчага. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, у нас не так много времени, и очень хочется четко разложить по полочкам. Вот чтобы, как мы выяснили с предыдущим нашим гостем, не попасться на удочку мошенников, и потом суд, значит, не взвалил все на покупателя, перед тем, как покупать квартиру, на что посмотреть, кроме того, что она находится в Краснодаре, рядом с морем, там плюс 20 сейчас, а в Москву заметает, на какие документы поглядеть?
На самом деле сейчас очень просто это решается. На сайте Дом РФ есть реестр всех застройщиков России, которые работают в соответствии с законодательством, то есть по 214 ФЗ, и туда достаточно зайти, вбить адрес объекта и получить полную подробную информацию, начиная от проектной документации и заканчивая сроками сдачи объекта в эксплуатацию. Более того, если застройщик работает по 214 ФЗ, деньги поступают не застройщику, а на исковые счета. И в случае, если застройщик не достроит дом или любая другая причина произойдет, деньги обратно вернутся дольщику.
Что, если это не 214 ФЗ?
Вот если это не 214 ФЗ, то я могу сказать, не надо покупать такие объекты. Это первая рекомендация. Но если вдруг все-таки решили рискнуть, попробовать приобрести дом, точнее квартиру в доме не по 214 ФЗ, обязательно проверьте в проектной документации земельный участок, под какие цели. Он должен быть не под индивидуальное жилищное строительство, не под иные, а только под постройку многоквартирного жилого дома. Второй момент. Как перечисляются, опять же, деньги? Если они перечисляются по договору долевого участия, даже без 214 ФЗ, это более-менее нормальная схема. Бывают там вексельные схемы, бывают схемы приобретения доли в праве. Это уже однозначно должно говорить, что в таком доме квартиру приобретать нельзя.
Mm-hmm. Что касается вот тех застройщиков, которые обещают вот-вот получить документы, этому стоит вообще верить?
Однозначно нет. Вы рискуете, это игра в русскую рулетку, и потом уже надежда только на то, будет суд признавать самовольную постройку жилым домом или не будет. А практика сейчас такова, что для того, чтобы не плодить такие незаконные строения в дальнейшем, суды идут на то, чтобы не признавать эти постройки жилыми.
Вот ведь это палка о двух концах. С одной стороны, застройщики строят незаконно, а потом суды, через много лет, может быть, но признают, и они продолжают строить, как сказать, порок рождает порок.
Право, да. Порочная схема попыток спасти дольщиков приводит к тому, что другие застройщики идут по такому же абсолютно пути, и это не пресекается. Но мне кажется, что палочка заканчивается, и в скором времени уже дольщик должен будет осознавать, что, вкладывая деньги в такой сомнительный проект, он рискует их просто потерять.
Евгений, вы знаете, вот у нас слушатели настойчиво интересуются, прям вот уже...
Мы, собственно говоря, всем такие вопросы задаем, да. Всем нашим собеседникам.
А что делать тем, кто уже купил вот такую проблемную квартиру на незаконной, скажем, там, земле, проблемную в целом. Куда обращаться? Что делать?
Надеяться на то, что в конечном итоге суд признает это строение соответствующим требованиям безопасности, и этот дом будет введен в эксплуатацию. От дольщика в таком случае зависит минимум. Максимум, что он может сделать, это обратиться в прокуратуру, потребовать, чтобы была организована проверка. Материал, возможно, будет передан в следственные органы, в отношении застройщика, возможно, будет возбуждено уголовное дело, но без решения суда о легализации этого дома дольщик в конечном итоге останется и без денег, и без квартиры.
Евгений, а если все вот эти обманутые дольщики соберутся и напишут какую-нибудь, коллективную заявку с просьбой о том, чтобы этот дом все-таки признали подлежащим, да, для того, чтобы там жили. Такой вариант возможен?
Такие варианты имеют место быть на практике, и прокуратура иногда, особенно учитывая, если среди дольщиков есть многодетные, инвалиды, другие социально незащищенные слои населения, сама выходит с иском для того, чтобы провести проверку, экспертизу и признать дом уже жилой постройкой и ввести его в эксплуатацию. Бывают такие случаи, они действительно не единичны.
То есть вот это некое общественное движение. Я просто несколько раз был свидетелем того, как, дольщики записывали обращение президенту, например, и мне на тот момент казалось, что это вообще не работает.
Понимаете, в чем дело? Это, опять-таки, игра в русскую рулетку. Сработает это или нет, непонятно, потому что по закону гражданин, вкладывая деньги в сомнительный проект, принимает решение и рискует своими деньгами. Но если выясняется, что гражданина обманули, ввели в заблуждение, то иногда государство идет навстречу нашим гражданам, и такие дома признают законными.
Скажите, пожалуйста, вот как выяснилось, тут не всегда риэлтор даже способен пояснить некоторые вот такие вопросы. Кто все-таки, кому лучше обращаться при покупке квартиры? Юрист, риэлтор, может быть, еще какой-то специалист?
Но давайте честно, задача риэлтора – получить комиссию при продаже, согласны?
Да.
Я, конечно, понимаю, что среди риэлторов много порядочных, достойных людей, но в целом задача – заработать денег. Поэтому риэлтор будет рассказывать о том, в каком красивом месте этот дом, какие удобные квартиры, А вот вникать в юридические тонкости он будет в последнюю очередь. Конечно же, я рекомендую обратиться к юристу и проконсультироваться, взвесить все риски, понять все тонкие моменты и только после этого принимать решение о вложении денежных средств, особенно если речь идет об ипотеке.
А, кстати, с риэлтора потом можно как-то спросить, если он не то насоветовал?
Как правило, договоры, которые риэлторы предлагают к заключению гражданам, говорят о том, что они предоставляют просто информационные услуги. И случаев, когда риэлтор был бы привлечен к уголовной ответственности, ну, за исключением совсем уж мошеннических схем, я лично не припомню.
Как вы считаете, вот вроде как напрашивается такой невеселый вывод о том, что вот миллион семей останутся без квартир в итоге, вот, мол, сами виноваты. Есть все-таки какая-то надежда?
Надежда есть, но они действительно сами виноваты. Это, знаете, как помните, с ипотекой в валюте в свое время граждане брали ипотеку в валюте, потому что процент ниже. А когда вдруг курс резко взлетел, они начали причитать и говорить, ну вот как же так нас обманули? Подождите, господа, но вы же взрослые люди и вменяемые. Прежде чем думать, куда вложить огромную сумму денег, наверное, стоит как минимум посоветоваться, а еще лучше идти по проверенной, установленной законом схеме 214 ФЗ,
чтобы себя тем самым защитить. Евгений, спасибо вам огромное. Адвокат вице-президента гильдии российских адвокатов Евгений Корчага был на связи со студией «Радио Спутник».